Итак, доброе утро. Ну, я бы хотел продолжить ту тему, которой немного коснулся в самом начале, в первой лекции, а именно тему психосексуального развития человека. А вот почему? Ну, потому что, во-первых, разные направления психотерапии имеют разные основания для классификации, но, тем не менее, наиболее большая группа разных направлений психотерапевтических объединяется под названием психодинамические направления психотерапии. Что такое психодинамические направления терапии? Это те направления психотерапии, в которых основное внимание, ну, как бы центральное такое внимание, уделяется следующему явлению, что те особенности поведения, те сложности, которые возникают у человека, тот его рисунок характерный, является результатом его развития и, соответственно, каких-то особенностей его развития. То есть, когда он определенные этапы своего развития проскакивал, на некоторых, значит, останавливался и оставался там дольше, чем нужно. Возможно, там остались какие-то задачи с этих этапов развития, которые не завершены. И вот первая периодизация вот этого развития человека, которая применялась в психотерапии, была выдвинута Зигмундом Фрейдом в результате наблюдений, до сих пор она остается одной из самых важнейших. Это теория психосексуального развития. Вот. В соответствии с этой теорией, а эта теория – это результат наблюдений, в жизни человека наблюдается 4 таких основных этапа, в течение которых он обучается управлять какой-то своей избыточной энергией. Условно это можно назвать как либидо. То есть энергия, которая может быть направлена на созидание, на то, чтобы как-то по-другому организовать свою жизнь. И тогда вначале это у нас оральный период, то есть это от момента рождения где-то до 1,5 лет, то есть такой сосунковый период, когда вот эта вот зона, связанная с энергией, управлением, с осознаванием своих движений, действий, с получением удовольствия от них, она концентрируется область рта губ. И, понятное дело, она связана с актом сосания. То есть это такое сосунковое проявление, которое, соответственно, тоже является, ну, хотя вроде простым, но, тем не менее, там много всяких сложностей. Ну, взять хотя бы ту же идею о прекращении грудного вскармливания, да? То есть, как бы, как правильно поступать, когда у ребенка вырастают зубы. Ну и дальше есть 2 неправильных способа, что интересно, а правильного нет. А неправильные следующие, один неправильный способ, это, соответственно, когда ребенок кусает мамину грудь, то мама, значит, как-то ему дает обратную связь, видит там шлепка, ну какого-то, я не знаю, сердится, еще как-то, ну в общем, дает ему обратную связь, что типа, эй, ты потише, прячь свои зубы. Что дальше происходит? Дальше происходит следующее. Дальше ребенок обучается как бы к тому, что агрессию свою надо прятать. Нельзя проявлять агрессию. Потому что эта агрессия причиняет боль другим. Потому что агрессия – это плохо. И дальше с высокой степенью вероятности он будет прятать свои агрессивные импульсы. Есть второй неправильный способ. Это когда мама терпит. Вот. И тогда ребенок приучается к тому, что окружающая среда все стерпит, что он может быть агрессивным как угодно проявлять свою агрессию. Это тоже неправда и тоже неправильно. Я же сказал, что 2 неправильных. Как вы выбираете? Чаще всего выбирается сочетание. То есть, когда какое-то время терпит, а потом шлепает. Вот. То есть, и так, и так. Так что, в любом случае, этот период, этот вот этап развития, он проходит, закладывая какие-то определенные характеристики человека, определенные способы его обращения с вот этой вот избыточной энергией, энергией, которая может доставлять удовольствие, будучи примененной правильно. И зона этого удовольствия – это оральное удовольствие. И, соответственно, если это оральное удовольствие освоено, то вы получаете оральное удовольствие, ну, в том числе и неважно от чего, не только от орального секса, но, например, и от еды, скажем, или от курения, или от алкоголя. В общем, много от чего получаете оральное удовольствие. Вот. Следующий этап, этап очень важный, это от полутора лет где-то до 3,5 лет, это анальный этап. То есть, когда вот эта зона управления, зона получения удовольствия смещается в сторону ануса. То есть, вообще, попа все, вот зона вокруг является особо чувствительной. И той, которая доставляет удовольствие. Я думаю, что вы у своих детей это наблюдали, потому что про себя вряд ли помните. Но такой период, когда ребенок с удовольствием, ну, нравится ему, когда его шлепают. То есть, если что не так, попу подставляет там или еще что-то. Вот. Потому что это доставляет удовольствие. Ну, потому что доставляет удовольствие от того, когда, значит, как-то, ну, сначала какашки удерживает ребенок, а потом раз покакал. Приятно, удовольствие. Вот. А куда покакал? Ну, куда родитель указал. Вот. Ну, а родительская фигура, это же понятие такое размытое, да? Вот. Это и авторитеты, это и средства массовой информации. Вот указали, что вот этот гад такой, ну, на него и какайте. И у нас находится потом масса таких горшков, да? Например, есть такой великий горшок под названием Гитлер. Ну уж это все знают. Уж тут срать можно, ничем не ограничиваясь. И еще прочие вещи. Вот, а теперь пытались сделать такой горшок Советский Союз. О, совок, и туда срать можно. Сколько хочешь. Вот. А потом еще куда-нибудь. А потом еще родительские фигуры всегда укажут, куда насрать. Вот. Так что процесс такой, вполне управляемый. Но это одна сторона вот этого этапа развития. А другая сторона этого этапа развития, она заключается в том, что у нас есть, формируются способы удерживания, формы сопротивления. И поэтому с самого начала в психоанализе говорили о сопротивлении, только как анальном сопротивлении. А что такое анальное сопротивление? Ну, в первую очередь, конечно, это переживание злости. Потому что злость – это что такое? Это одновременно и боль от такого удержанного сжатого сфинктера, который удерживает каловые массы. Красивое слово. Ну ладно, вот. И одновременно и ощущение власти. То есть, а хочу – и обосру. А вот пока удерживают. То есть там много всего. Это вот тот этап, на котором формируется ощущение власти. Вот. И многие люди так всю жизнь получают удовольствие вот от этого, от ощущения власти. Вот хочу, обосру. Вот. Так удерживаюсь. Вот. Дети, чисто дети. Ну ладно. Так вот, и в самом начале все формы сопротивления, все формы психологического сопротивления, они были как бы рассматривались как результат регулирования именно на этой фазе. То есть все сопротивление было анальным. И когда на такую большую конференцию в 1936 году по психоанализу приехал вот Фриц Перлс, но он тогда еще такой относительно молодой психоаналитик был, чем он там, 45 что ли было, вот. Но тем не менее он где-то лет 20 уже работал как психоаналитик, вот, и был институт психоанализа вот в Южной Африке, который он там продвигал и основал, вот, то его доклад был об оральном сопротивлении. То есть о том, что у нас есть не только анальное сопротивление, связанное вот с сдерживанием и этим регулированием, а есть еще и оральное сопротивление, которое выражается через ощущение отвращения, которое вообще находит свое выражение через разный выбор. То есть что это мне годится, а это не годится. То есть не через отвержение, а через выбор. Вот. не через отвержение, а через выбор. Понимаете, да, немножко, о чем я? То есть отвержение – это что я пошлю вот, ну куда? Ну, туда. Вот. А выбор – это то, что я предпочту. А остальное я при этом не посылаю. Просто я не выбираю. То есть это не является уничтожительным для остального. Просто я выбираю что-то вот это. И я выбираю это среди хорошего. Это очень актуально для нас, потому что многие люди продолжают выбирать именно таким анальным способом. А штука в том, что они выбирают на самом деле между многих прекрасных, хороших возможностей. Между хорошим и плохим любой дурак выберет. А вот как выбрать между многими хорошими возможностями, та, которая тебе подходит, но при этом немало не обесценивая остальные хорошие возможности. Вот это задача. Потому что если я осуществляю выбор вот таким способом, то мир для меня оказывается таким, ну, привлекательным. Он как бы, ну, как сказать, он прекрасен, потому что в нем очень много отличных возможностей. Просто я выбрал какую-то одну возможность, а другую не выбрал. Но она остается. И эта возможность отлична. А в другом случае весь мир будет у нас, как бы это сказать, обосран. Вот. Потому что все остальное никуда не годится, только это прекрасно. Вот. Ну и так далее. То есть это на самом деле действительно очень, ну так, ну вот в этот период закладывается очень такой мощный фундамент вообще психического развития человека. В период вот от 1,5 лет вот до 3,5. Ну, много чего. Но там, например, обнаруживаются альтернативы убийству. Потому что идея убить – это идея 2-летнего ребенка, чтобы не было. Вот стукнулся там о табуретку или о стол, и чтобы его не было, чтобы он вот рассыпался. И в течение этого периода люди находят какую-то другую альтернативу. И поэтому то, что касается убийства, это просто регресс до состояния 2-летнего ребенка там, из которого, кстати, многие люди так и не вышли. Вот. И чуть что у них этот 2-летний ребенок оживляется, и просто вот и все. Вот. Интересно, это вам говорили лекция про сексуальность. Она что-то вот там. Да, ладно. Хорошо. Да, ну да, надеюсь на тебя вообще. Вот. То есть очень-очень богатый период этот вот анальный. И люди с анальным характером, это прям масса всего. Я уж не буду там много чего рассматривать. Ну, например, компульсивную трату денег, да, которая характерна для некоторых особенностей, так же, как еще какие-то такие же вот компульсивные вещи. Это что у нас напоминает? Да больше всего напоминает понос. Вот. И на самом деле это действительно связано с регулированием именно этой части и каким образом у нас вот это сдержанное злостью негативные переживания имеет тенденцию превращаться, ну так, в деньги, например, вот и так далее. То есть масса всякого есть. Ну, не будем про это, ладно. Вот. И перейдем в следующий период. А следующий период у нас, соответственно, с 3,5 лет до 5 лет. Это фаллический. То есть тогда, когда как бы еще гениталии у человека недостаточно развиты, но так же, как недостаточно развиты его социальные роли, недостаточно развиты возможности. Но с другой стороны, этот ребенок вот в этом возрасте, он уже осваивает всякие такие роли. И играет там, ну я не знаю, генерала, там, принца, принцесс, в какие-то еще вещи. То есть как бы подменяет реальный статус статусом вот таким фантастическим. То есть как бы поэтому и называется фаллическая фаза. То есть когда мы говорим не о пенисе, а о фаллосе, как о неком образе. То есть о чем-то, чего в общем, ну на самом деле так вот в природе-то и нету. Что есть только в нашем воображении. То есть что является какой-то воображаемой моделью. И это тот период, когда ребенок осваивает разнообразные ролевые такие расположения, ролевые игры, Вот. Это тот период, когда, в общем, ну, нормально девочки играть в куклы, да, а мальчикам там в войну, или машинки, или еще что-нибудь, и, как бы встречаться, пытаясь организовать что-то, пытаясь, ну, читать книжки, сказки про то, как жили они долго и счастливо и умерли в один день. То есть простраивать разнообразные фантастические модели, которыми у нас заполнена голова, и в соответствии с этими моделями мы пытаемся жить. Проблема в том, что эти модели, они довольно плохо натягиваются на реальную действительность. Вот. И, скажем, какие-то модели отношений между мужчинами и женщинами тоже, которые из этого периода взяты, они как бы, ну, плохо соответствуют реальности, плохо соответствуют реальной ситуации, плохо соответствуют как бы таким реальным размерам половых органов и их функциям и так далее. Вот. И, в общем, то, что касается этого периода, это период освоения массы всяких правил. Вот. И эти правила, если уж очень я на них зафиксировался, если для меня этот период самый главный, то эти правила дальше определяют мою жизнь. Вот. И дальше я пытаюсь жить в соответствии с правилами, вот, но в то время как моя реальность оказывается совершенно другой. Ну, например, скажем, я строю свои отношения, исходя из идеальных моделей, совершенно игнорируя, например, скажем, ну, какие-то собственные характеристики, например, ну, интенсивность сексуального влечения. И поэтому я имитирую очень сильное, скажем, сексуальное влечение, а на самом деле оно не соответствует, ну, реальности. Это вот, скажем, такая хроническая ошибка, которая встречается даже в определенных таких, ну, народных, национальных мифах. Потому что, скажем, в соответствии с национальным мифом, ну там, скажем, многих кавказских народов, мужчина обязательно должен проявлять такой усиленный интерес сексуальный. А этот интерес чаще всего не подкрепляется реально. То есть, и вот тут оказывается масса сложностей, потому что нужно с одной стороны проявить интерес, а с другой стороны вовремя соскочить, чтобы дело не дошло до реального. Вот. Ну, потому что просто есть вот это вот миф, есть легенда, что всегда должен уметь и так далее. Вот. Так же, как существует большой миф об импотенции. Ну, в принципе, у ряда народов просто нет такого понятия. Потому что, ну, просто не хочет и что. Вот. Но человек из фаллических идей считает, что он должен, что это нужно лечить, что нужно это делать. Ты не хочешь, елки-палки, оставь ты его, не дергай. Пусть спокойно повисит, боже мой. Что такое? Вот. Но нет. Вот. Ну ладно, тем не менее. Вот. А что у нас дальше происходит после 5 лет? А после 5 лет у нас наступает латентный период. Это период, когда начинается такое вот созревание. И, собственно, это такой последний подготовительный период. Это тот период, когда как раз, ну, как бы, мальчики шарахаются от девочек, девочки шарахаются от мальчиков, когда на эту тему лучше вообще ничего не говорить. И, ну, как бы, собственно, если ребенок вот в этом возрасте, там, скажем, с 5 до 10-11 лет, как-то проявляет сексуальное поведение, то это считается, ну, несколько ненормальным. То есть, потому что в норме это такой латентный период. Вот. И латентный, то есть скрытый. И этот вот скрытый период, он очень важный, потому что он позволяет, как бы, позволяет накопить некоторые силы перед тем, как потом наступит уже, ну, такая полноценная жизнь. 5-й период я его даже не посчитал. Вот, собственно, генитальный. То есть тогда, когда у нас вот эта вот энергия уходит уже из сферы фантазии и переходит в область половых органов. То есть когда у нас уже возникают нормальные эрогенные зоны, когда, соответственно, возникают какие-то нормальные сексуальные реакции друг на друга и так далее. Вот. То есть, в принципе, вот эта вот периодизация, это очень большое открытие, это очень важная вещь. И очень важно, когда у нас, ну, у взрослого человека, ну, продолжает эта область жизни регулироваться посредством, например, крайне примитивного анального сдерживания. Вот. То есть просто за счет злости и напряжения. Вот. И дальше она регулируется тем, что иногда эта злость и напряжение вот прорывается, но как срыв. И тогда получается, что у нас сексуальная область, она тоже как бы обкакана. То есть она как бы покрыта вот этим же, но это как срыв. То есть я удерживаю эту гадость, а потом вот бывает так, что сорвался. Ой, прости, Господи, сорвался. Вот, а потом опять удерживаю. Вот. Это вот анальное регулирование, например. Или фаллическое регулирование. Супружеский долг исполняется 368 раз, например. Или еще что-то такое же. То есть, как бы, когда как будто нет доступа к чувствам, и вместо реального доступа к таким генитальным чувствам, у нас действуют вот эти старые регуляторы. Понятно, что эти старые регуляторы, они у нас меняют, ну, как бы, течение половой жизни. Вот тоже важный термин. Половая жизнь. Как тут было шутка хорошая, что с точки зрения половой жизни я половой мертвец, да? Ну, как бы, ну это же жизнь, это правда. И в которой что-то происходит. Это, ну, как бы та энергия жизни, которая на самом деле, будучи свободно протекающей, будучи свободно живущей в человеке, позволяет, ну, чувствовать полноту жизни, позволяет чувствовать привлекательность вообще разных самых объектов, людей, каких-то действий. Вот. То есть в этом смысле удовольствие, оно не настолько делится на половое и неполовое, но в любом физическом удовольствии, в любом там удовольствии от красоты есть безусловный элемент, вот этот вот сексуальный. И поэтому, если моя половая жизнь какая-то, ну, очень нарушенная, то нарушено также мое восприятие окружающего. То есть здесь очень важно, чтобы, ну, как, и это не обязательно, что у меня такая половая жизнь активная там прямо. Да это, может, я придумал, что она должна быть активной. Или наоборот, я еще какую-то мысль там реализую. То есть важно, чтобы, ну, чтобы жизнь была жизнью. Вот, наверное, да, перед.
Конечно, было интересно смотреть на ваши лица, когда Данила говорил про всякие масла. Лица у вас становились какие-то невеселые, а как немножко морщились. Мне кажется, это как раз очень связано, потому что тема, про которую говорил Данила, это тема, ну, какая интимная. И разговаривать о ней часто довольно сложно. Ну, так же, как спросить, вот, например, ну, у какого-нибудь своего друга, ну, например, ну, например, как ты ходишь в туалет? Да, вот как утром в туалет сходил? Хорошо, нет. Вот. Ну, также сложно поговорить про какую-то интимную часть жизни. Вот можно говорить про какие-то, ну, такие общие вещи и стараться их не касаться. Но психотерапия, она как раз отличается от жизни, что мы пытаемся говорить о каких-то вещах интимных, непростых и делать их более легальными. Значит, поскольку мы говорим про сексуальность, то важно, наверное, сказать следующее, что вот есть действительно такое динамическое развитие, и есть еще также, ну, какие-то, ну, термины, которые подразумевают, что, вот, что такое сексуальность. Ну, немножко академично, но я их назову, для того, чтобы у вас тоже было общее представление, что, значит, сексуальность включает в себя, прежде всего, это биологический пол. Ну, вот это то, что не изменить. Это тут хромосомы, ваше устройство телесное, это то, что у вас есть. Дальше остальные пункты. Это вообще пункты довольно такие условные, которые зависят от той среды, в которой живет человек, и от его собственных самоощущений. Это гендерная идентичность, гендерно-социальная идентичность, сексуальная ориентация, это гетеросексуальная, гомосексуальная, бисексуальная ориентация. Это все, что уже как человек соотносит свои внутренние какие-то влечения с окружением, с какими-то социально признанными и принятыми вещами. Поэтому здесь уже может быть много различных комбинаций. Ну, когда мужчину влечет к мужчинам, женщину к женщинам и так далее. Или я чувствую, ну, смотря на себя, что я, в общем-то, обладаю пенисом, но при этом, смотря на себя, ощущаю, что я женщина. Вот. И здесь уже много различных комбинаций появляется, в которых надо разбираться. Вот. И они, как правило, довольно интересные, и в них действительно много вот есть вещей, про которые говорил Данил, они каким-то образом закладываются на наше восприятие. И это не значит, что есть какое-то понятие нормы в этом случае. Потому что норма – это понятие довольно условное. И когда часто люди с различными сексуальными проблемами в паре приходят на терапию, то прежде всего с ними приходится достаточно большое времени проводить и говорить о том, что если у вас в паре есть какие-то ваши излюбленные такие игры или какие-то вещи, которые вам обоим нравятся, то это для вас и есть норма. Норма рождается в отношениях. Норма не спущена сверху, не спущена моралью. Вот. То, что для одного человека может быть приемлемо, может быть неприемлемо для другого. Вы можете об этом договариваться. Ну, не удалось договориться, можете разойтись. Найти того, кто, в общем, будет это поддерживать. Вот, например, была очень интересная ситуация, когда начинали мы с моей одной коллегой группу терапевтическую. Сидим на группе, приходит девушка такая, говорит, да-да-да, вот, говорю, а ты откуда такая радостная? Пришла, говорит, я с конференции. Мы говорим, вот, и что это конференция, человек пришел. Ну, стали расспрашивать, она говорит, мастер-классы различные тоже. Вот. Докладчики, то и все. Ну, и уже так собираемся другому человеку переходить. Вот. Она говорит, ну, это конференция по БДСМ была. Вот. Мы так немножко удивились, вот, БДСМ-конференция. Ну, там дыбы, плетки всякие можно было купить, и мастер-классы по этому были. Вот. Ну, то есть, в общем, структура приблизительно была одинаковая, а вот тематика была, ну, такая вот, как вот действительно с этим обращаться. И это абсолютно нормально, вот в ее жизни это то, что она практикует, и ее партнеру это нравится. Вот поэтому вот это вот все вот такие условные вещи. Поэтому важно понимать, когда вы говорите о какой-то своей сексуальности, о том, что вам нравится, это норма для вас. Для другого это может быть что-то отличающееся, ну, в этом ничего стыдного, в общем-то, по факту нету. А есть три функции, которые наша сексуальность обеспечивает. Это биологические функции, это психологические функции и социальные. А биологические функции – это разрядка напряжения, это продолжение рода. А это также, кроме разрядки, это активация, такая наша, что мы возбуждаемся и мы становимся активны. А функции социальные – это коммуникативные функции по поводу того, что вот сексуальность – это только, ну, знаете, то, что вот между влюбленными людьми или тем, кто нравится, существует. Да ничего подобного. Коллеги по работе друг с другом весьма сексуальны. Друзья тем более. Вот. Люди на группе это тоже. Везде это есть. Это то, что пронизывает наше общение. Мы за счет этого, так же как общаемся языком, тело, так же мы общаемся языком, некий таких вот флиют. Вот когда мы смотрим на кого-то и немножко так вот, как помните в фильме в каком-то было, как надо на мужчину смотреть. Надо делать треугольник глазами. Вот. Ну, как выводить, так чтобы белки были видны, вот. Чтобы он чувствовал, что вообще к нему возвращается. Так в общем, это то, что постоянно происходит. Также психологические функции достаточно много обеспечивает наша сексуальность. Это про то, что мы таким образом выражаем свои эмоции. Вот. И достаточно интенсивно. Потому что сексуальность может быть, в поведении, например, можно выражать, за счет своей сексуальности агрессию. Вот, например, прийти там, как правильно, есть гетеросексуальные такие, в общем, отношения, прийти к какому-то начальнику своему, там, в мини-юбке в момент того, когда он тебя с работы хочет уволить. Вот, с такой же мини-юбки, чтобы он уже не отвертелся, чтобы у него глаз вообще вниз не опускался. Вот. Например, одеть топик какой-нибудь, тоже такой сильно откровенный. Вот. Но понятно, что за счет того, что у него будет возбуждение появляться, а роль ему это не будет позволять и статус как-то в этом случае проявлять, он, бедняга, будет мучиться. Вот. Поэтому это, в общем, вполне легко вот женщине реализуемо. А мужчины тоже могут отдельно это дело как-то сопровождать. Какие-нибудь вот обтягивающие штанишки одел, идешь по офису. Все женщины вот так вот, как там. Анальная стадия, на попу смотрит. Вот. Тоже может быть такое агрессивное поведение. Вот коллектив прошелся, так вот все теперь работать не могут 5 минут, как член за 2 отдыхаем. Вот. В общем, это причудливые такие вещи. Дальше вот то, о чем тоже еще стоит вот сказать, что существует достаточно много мифов про вообще наше какое-то такое сексуальное поведение, про наши ощущения. Мы вчера так посидели, но какое-то количество мифов накидали. Вот я сейчас так вот немножечко вам зачту, может вы что-то похожее как-то заметите. Значит, мифы мы решили поделить по следующим критериям. Это значит мифы, которые сопровождаются чувством страха и чувством того, что вообще вот если это будет реализовано, то меня не станет. То есть такие вот динамические концепции личности, такие шизоидные всякие переживания. Потом мифы невротические. Это по типу того, если это случится, то все, вот я вот буду виноват, обижу, и вообще вот это вот не дело. И мифы такие нарциссические, когда нас сопровождает стыд и ощущение того, что если мы такими будем, то, в общем, нас отвергнут, и никому мы такими не пригодимся. Ну, а следовательно, сейчас вот немножечко мифов я вам перечисляю. Значит, построенные на страхе такого проникновения и ужаса поглощения. А миф такой один, что если ко мне чувствуют возбуждение, неважно, к мужчине или к женщине, я отвечаю за его реализацию обязательно. То есть если возбудил, то теперь обязан что-то с этим делать. Вот. Это миф такой прекрасный. На нем можно хорошо народ подсаживать. Вот. Дальше то, что это такой оригинальный миф, я его только услышал от женщин, что можно посидеть на трусах у мужчины и забеременеть. Но это, в общем, правда такой миф про то, что если, в общем, ты вступил с кем-то в какой-то контакт, все, теперь он окажется в тебе однозначно. Также миф о том, что сексуальные переживания настолько сильны, что их не остановить. Вот, что это вообще, если вы вот в какую-то такую свою сексуальную зону попали, то вас понесло, и дальше только утром вы в себя пришли, а он рядом храпит, или она рядом храпит, и вы с ужасом на него смотрите. И понимаете, что по-другому произойти не могло. Вот. Но вот это, вот, честно говоря, миф. И Данил вчера хорошую вещь сказал, вот, может, ты сейчас как-то если надо, дополнишь, про то, что, в общем, переоцениваются, такие наши сексуальные импульсы становятся в один, как-то ряд с витальными потребностями. Про то, что у нас есть витальные потребности, но это связанные там с голодом, да, там, с дыханием и тому подобным. А вот сексуальные потребности, они абсолютно не витальные. И, в общем-то, их удовлетворить можно не прямым даже путем. А вот, например, сегодня будет там вечером вот объявление про мастер-класс, про то, что вот можно там вот будет порисовать. Так это прекрасная реализация сексуальных таких вот интенций. Можно пойти порисовать, и хорошо от этого будет. Или можно пойти и поплавать. Куча всего можно делать. Творчество все на этом построено. Поэтому вот это миф, что если вы прикасаетесь с чем-то, с своим возбуждением, то дальше, в общем, только койка. Еще один миф. Первый партнер женщины влияет на все ее потомство. Вот. И поэтому в таких вот восточных странах часто женщину надо было, в общем, брать девственницей. Вот. Но одно дело это связано с тем, что, в общем, средств предохранения, в общем, не так много было, и поэтому была вероятность чем-то заразиться. А другое дело, то, что вот такая иллюзия, что вот первый партнер, и дальше все, какая-то там ДНК остается и как-то воспроизводится во всем основном потомстве. В общем, такая прекрасная идея про проникновение, но абсолютно нереалистичная. Значит, мифы, построенные на вине и обиде, такие невротические мифы. Сексуальная измена будет обязательно ранить партнера. Ведь правда сейчас все говорят, как же так? Как же не будет ранить? Должна. Вот. Но это миф. И это зависит от очень индивидуальных качеств. Потому что, в общем, это может быть, правда, как-то неприятно. Это может быть действительно как-то болезненно. Но не у всех. Бывает для кого-то, что сексуальная такая измена. Вот. В общем-то, достаточно нормально. Вот главное, чтобы наши разговоры душевные с тобой не прекращались. И вот это ценится больше, чем вообще пошел и на сторону сходил. Вот. А, например, довольно большое сейчас распространение, это в Голландии и у немцев тоже вот такое вот активное направление. Вот раньше были публичные дома. Вот, пришел туда, денежку заплатил, ну и выбрал там мальчика, девочку, мальчика совмещенного с девочкой, ну и тому подобное. Вот. А сейчас новая такая идея, что, в общем, вот есть день. День, например, того, что занимаются сексом с толстыми женщинами. Вот. А другой день с тощими мужиками. А третий день приходят гомосексуальные такие вот люди, вот мужчины только, а потом только женщины. Вот. Но каждый день он каким-то образом структурирован. И что делает, ну, вот это вот, какую функцию выполняет этот бывший публичный дом? Ну, он просто-напросто делает объявление, люди приходят, платят просто абонентскую плату, и там встречаются вот, по тематическому дню. Ну, пришли полные женщины, мужчины, которым нравятся полные женщины. Вот. Заплатили денежку, ну и ходят друг на друга, смотрят, понравились друг другу, пошли, ну, как-то сексом позанимались и разошлись. Вот. И потом пошли домой. И ничего, дома никто не жужжит по этому поводу. Вот. И, конечно, ну, для нас, поскольку у нас этот миф силен, то у нас, в общем, это сопровождается неким чувством, ну, вообще, вот дошли. У нас такого никогда не будет. Ну, посмотрим, может быть, что-то и поменяется. Вот. Ну, в общем, это вот один из мифов. А следующий миф. Не хотеть секса – это плохо. И это будет восприниматься партнером как полное отвержение меня. Ну, наверное, все с этим сталкивались. Вот Данила как раз говорил тогда про импотенцию. Но это же правда, если мужчине сложно сказать женщине, ты знаешь, ну я тебя не хочу сейчас. Ну, даже, я не знаю, ну, можно без причины сказать. Но если попросят, то и причину можно рассказать. Причины какие-то, как правило, бывают очень банальные. На работе устал, в общем, и тому подобное. Вот голова не тем занята. Но многие разные бывают ситуации. Вот. А сказать это сложно, и поэтому лучше, чтобы просто эрекции не было, и таким образом объяснять ничего не пришлось. Ну, типа сокрушаться только по поводу этого. Ну, и женщины тоже этим каким-то образом этот миф тоже поддерживают. Ну, по типу того, вот, если на меня не стоит, то все, что-то со мной не так, боже мой. Вот какая-то я, что-то со мной не то, и истерика сразу, вот, и потом, в общем, от этого только разбираться приходится. Ну, поэтому вот нормальные вещи, если мы как-то не хотим есть, мы еду отодвигаем. Вот, а не жрём её вот так за обе щеки, давясь. Вот, и секс точно так же. Если мы не хотим партнера, мы можем его отодвинуть, потому что потребность опять потом вернется и будет. Вот, и мы опять его захотим. Другое дело, что вот как это допустить, нормальное вот это приближение отдаления. Далее. Женщина в сексе более славная, Ну так тоже, наверное, можно сказать. Женщина в сексе более слабая и пассивная. Ну так же как в сексе, так и в сексуальном каком-то поведении. Что вот мужчина, но это в общем такой, вот он должен быть все время на передовых. Вот. Но это тоже миф. Часто женщина за счет этого свое какое-то такое возбуждение, свое желание взять мужчину и затащить его в постель, скрывают. Вот. И долго, в общем, потом удивляются, почему вообще, оргазма нету собственного. Вот. Да потому и нету, поскольку вот это собственное желание вообще овладеть и вообще как-то сесть на него со всей своей женской красотой, вот, удерживается. Вот. Ну, потому что миф, что вот надо, чтобы мужик был такой активный, и меня вот всячески вообще вот соблазнял, и вот это нормально. Вот это тоже хорошо замечать. Ну, потом бывает, вот если у женщины дети, они на детях отыгрываются. Вот. Но если с мужчиной не позволяю себе быть активной, ну, тогда я ребенка во всячески там таскаю его туда-сюда, управляю им. Вот. И, в общем-то, реализую вот эту свою энергию, ну, вот посредством того мужчины, например, мальчика, которому можно это все выразить. Далее. Вот, но это вот так интересная штука, что разговоры о сексуальном возбуждении друг к другу приравниваются к измене и обязательно тоже закончатся сексом. Вот. Но здесь даже первая часть важна, что приравниваются к измене. Ну, типа, если вот с кем-то поговорил ты о том, что человек тебе нравится, и вообще, ну как бы ты не против с ним держаться, вот, и помечтать о том, что было, вот, то вообще это измена. И сзади стоит такой партнер там. Ну, не знаю, мужчина с пикой, а женщина со сковородкой, которые немедленно тебя проткнут в этот момент. Вот, и больше им заняться нечем, как только отслеживать все твои вот эти вот разговоры. Вот, ну, сидит в голове такая вещь, что вот это все нужно каким-то образом скрывать. Но дальше вы понимаете, что происходит, что если мы что-то скрываем и вообще не даем этому ходу, это берет над нами власть только уже неосознанно. Вот. И таким образом мы каким-то образом уже начинаем реализовывать вот эти свои желания. А если сами не реализовываем, то партнера подталкиваем. Вот. То это тоже прекрасно. Вместо того, чтобы как-то говорить с кем-либо о своих каких-то желаниях, можно как-то своему партнеру начать увечать его в изменах. И каждый день ходить, например, вот мужику и женщине говорить: что-то ты накрасилась какая-то сегодня, подозрительно веселая, на работу пришла, и пришла не уставшая. Вот, что это так вот тут, и все. И дальше, так вот мозги пилить. В конце концов, у женщины уже возникает мысль о том, а что я, правда, время-то просиживаю на работе-то, надо же как-то вот посоветовать же. Надо же уже чем-то и заняться хорошим. Вот. Поэтому это все можно, в общем, создать в другом. Вот 5 минут остается, на мифы о стыде немножко сейчас хватит времени. Значит, мифы построены на переживании стыда. Самая яркая сексуальная жизнь у вас была или есть, где там подростки-то, в молодости. А в общем, дальше уже сексуальная жизнь — это так себе. Это жалкие отголоски той страсти, которая у нас была в юности. Вот. Отличный миф. Вот Галька Минецкая вчера хорошую штуку говорила, что о том, что, если там социальные исследования вот проводили, то, в общем, если так народ здесь тоже в аудитории спросить, скажите, кому, в общем, из вас, своя сексуальная жизнь удовлетворяет сейчас больше, чем в подростковом возрасте. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот очень мало людей. А миф есть, что все там только заключалось, в этом прекрасном периоде. Вот. Следующий миф на стыде, что онанизм вреден, а мастурбация ведет к понижению чувствительности. Вот. Разные подтверждения тому приводят следующее, что значит, если мальчик начинает, в общем, как-то заниматься онанизмом, то, следовательно, думает он меньше, интеллектуальные способности у него понижаются, и дальше вообще крындец. А женщина, если она, значит, мастурбирует, и клитор трогает свой, в общем, как-то интенсивно, то, в общем, дальше чувствительность уменьшится, и, в общем, в сексе ей надо будет вообще чего-то такого внеземного, и, в общем, вряд ли ее кто удовлетворит. Вот. В общем, ужасные мифы, не слушайте об этом. Также миф, связанный вот с чем, что испытывать сексуальное влечение к родителям и наоборот, это что-то неестественное. Вот. Такой крамольный миф, потому что, в общем, все мы люди, и, в общем, влечения у нас вот эти есть вне зависимости от того статуса, который человек в нашей жизни занимает. Вот. И влечения эти существуют. И часто мы как-то от них бежим и говорим, что нет, ни в коем случае. Вот. А на самом деле, в общем-то, все это есть. И какое-то хорошее осознавание этого способствует вообще развитию, собственной такой идентичности. Также вот еще один миф, сейчас вспомнил, дополню. Это про то, что часто это женский миф такой есть, что для того, чтобы почувствовать свою женскую идентичность и сексуальность, женщине нужно внимание мужчин. И чем больше это внимание мужчин, тем больше она окрепнет в ощущении того, какая она женщина. Вот. Это миф. Вот. Поскольку чаще женщина свою вообще сексуальную идентичность, женскую, она ее как бы через других женщин ощущает. Потому что мужчина женщину может оценить, а другая женщина женщину может признать. И поэтому вот если идти за какими-то вещами, связанными историческими, то, в общем, инициации все, мужчин, посвящали мужчины. Мужчины, мужской какой-то клан. А женщин, женщины. Поэтому в какой-то момент они уходили и жили в каких-то таких вещах, где другой пол не встречался. В отдельных местах таких. Еще один миф, что со временем сексуальное возбуждение в паре уходит. Как сосуд опорожняется и больше, может не восстановиться. Вот. Тоже весьма такая вещь, которая нереальная. Наверное, сейчас вот последнее. Если ты не сексуально популярен, то ты не сексуален. Вот это тоже отличный миф, который часто очень людей поддерживает. Потому что если у меня много людей внимание обращают, все со мной в порядке. Вот. А если не очень много, то вообще какие-то сложности у меня. На самом деле это зависит от какой-то внутренней еще вашей, ну, вашего внутреннего ощущения от себя, а не только от того количества взглядов, которые вас сопровождают. Вот. И часто люди, ну, достаточно неуверенные, могут вызывать достаточно много сексуальных реакций и желаний, вот, а внутри испытывать, ну, достаточно свою собственную плоскость. Вот, поэтому хорошо к этому критерию относиться с большим сомнением, что внимание такое излишнее, вот, является тем, что внутренне будет ощущаться как что-то, правда, такое наполняющее меня. Вот. Ну, наверное, вот так вот все, что ты в конце добавишь. Есть. Ну, вот все тогда. На этом, ну, и закончим. Спасибо.